Я в московской группе что-то не вижу Гневышева. Он там находится еще или нет? А? А? Вчера был, сегодня нет, да? Тов. Все вышли быстро, быстро, быстро. Латет Майер, Велашевец или Миша Юшев? Тавили Бахазара. А, за... Мы продолжаем предисловие к учению о десяти сферот, пункт 155. Мы говорили в пункте 154 о том, что каббалисты адресуют свои книги тем, кто находится на их же уровнях. Это работает и все. Для чего же они тогда призывают всех изучать книги? То есть, если эти книги говорят о высших мирах, о том, что происходит в высших мирах, и служит для меня как путеводитель, что если я действительно имею экран и могу ощущать высший мир, то все детали высшего мира мне рассказывают те, кто уже это прошел, помогают мне в нем ориентироваться, развивать свою душу, осваивать путь вверх, так как в нашем мире человек с помощью умных книг получает силы и знания, как использовать этот мир с наибольшим, с наибольшей эффективностью для себя, так и каббалист, когда он входит на любую другую ступень, высшую, он получает соответствующую книгу, соответствующую инструкцию и, естественно, развивается на каждый раз на этой новой ступени. То есть понятно, для чего книга необходима. А если бы этого не было, то каждый начинал бы как пещерный человек свое развитие, и сколько бы прошел бы за свою жизнь, столько бы и прошел. Если бы не было у нас воспитание, что называется. Да? Если бы родители не передавали бы детям все то, что они знают, что передали им все предыдущие поколения за все тысячелетия нашего развития. Да? Каждый маленький ребенок рождается, как будто он родился и 5000, 10000 лет назад, но получает за короткий срок все то, что человечество за эти 5 или 10 тысяч лет добыло своим большим трудом. Все это в такой концентрированном виде, в удобоваримом виде мы готовим для маленького человечка, чтобы в течение 15-20 лет сделать из него современного человека, что то, что мы раскрыли за 10 тысяч лет в мире, он бы мог использовать правильно и хорошо. В этом и заключается воспитание. Так вот, каббалисты, когда проходят все эти слои духовные, они все их исследуют, приводят в порядок, организуют их в виде знания, в виде формул, в виде зависимостей и предлагают в правильном, удобном виде тем, кто начинает осваивать этот мир. И таким образом сокращают время и проблемы у постигающих во много-много раз. И при этом каждый, кто постигает это, он не пользуется как бы плодами чужого труда, а где же он будет потом. Он это все отрабатывает. Ничего не даром не дается и ничего не за счет других. Души все равно связаны между собой, и каждый друг другу передает, и перетекает информация, перетекает высший свет из души в душу. Это все одна картина, это все один организм. Так вот, возникает все-таки вопрос. Если это на высшем уровне таким образом происходит, понятно. Как и в нашем мире для наших маленьких детей, чтобы стали большими, так и в высшем мире для маленьких каббалистов, чтобы стали большими каббалистами. Но пункт 155. Но следует вопрос, почему обязали каббалисты каждого изучать науку каббала? Однако кроется в этом великая тайна, которую достойна оглашения. Поскольку существует неоценимое чудесное свойство, для занимающихся наукой Каббала. На иврите это называется сгула, то есть чудо. Когда ты чем-то занимаешься, и вдруг на тебя сваливается совсем не то, что ты предполагаешь, а во много-много раз больше. Но именно потому, что занимаешься чем-то. Так вот, для занимающихся наукой Каббала, хотя они и не понимают того, что учат, но благодаря своему сильному желанию и стремлению понять, что они изучают. Понять значит абсорбировать на себе. Понять духовное можно только, если у тебя создаются внутренние качества, которые поймут, что такое духовное. В нашем мире мы находимся в нашем кли. Вот это наше кли. В нем, внутри нашего кли, есть все возможности для того, чтобы понять окружающий нас мир. Через глаза, через зрение, обоняние, осязание, тактильное ощущение, вкус, через все наши 5 органов чувств, давайте тут напишем информация. А здесь это 5 органов чувств. И затем они проводят из себя все в мозг. И мозг наш подготовлен таким образом, что работает в паре с этими органами чувств, абсорбирует от них материал, выдает обратно свои воспоминания, делает сравнения и выдает понимание, что же это такое и так далее. В духовном мире, что значит, как он говорит, так они говорят, желание понять духовный мир. Что значит желание понять духовный мир? У нас существует духовный орган, который называется душа, в общем. Информация это в виде высшего света. И что мы должны сделать? Мы должны сделать себя такими по величине, по желанию и по подобию, чтобы понять то, что к нам приходит. То есть приходит к нам эта высшая информация. Мы должны внутри, в себе, здесь сделать подложку, на которую эта информация бы осела, и мы бы поняли бы ее. То есть мозг наш и наше чувство, так называемое моха, мозг называется моха, а чувство называется либо, от слова лев. Это название на арамейском. Они бы были бы у нас развиты в соответствии с тем, что к нам приходит. То есть желание должно быть и подобное. Это значит у каббалистов желание понять. То есть желание понять, оно на самом деле желание изменить себя так, чтобы ощутить, познать высший мир. Потому что здесь желание, оно состоит в исправлении, в подобии и в возможности абсорбции высшей информации. Поэтому он говорит, но благодаря сильному желанию и стремлению понять изучаемый материал, что они при этом делают, те, кто это желает, они пробуждают на себя свет окружающей их души. То есть человек, который желает создать в себе эту душу, духовное кли, если он занимается изучением по книге, хотя не относится совершенно к тому, что изучается, вызывает на себя окружающий свет. Каким образом? Это означает, что каждому человеку из народа Израиля, то есть устремленного к Творцу, Исраэль от слова устремленного к Творцу, то есть у которого действительно есть точка в сердце, и который действительно стремится к цели, обеспечено в конце концов обрести все чудесные постижения, которыми Творец в замысле творения задумал насладить каждое создание. Если у него раскрылась точка в сердце, абсолютно точно, что он достигнет ее полной реализации. А тот, кто не удостоился в этом кругообороте жизни, удостоится в следующих. Но все равно каждый должен будет достичь своего конечного исправленного состояния. А пока не удостоился человек своего совершенства, все света, которые приходят к нему, свет, который приходит к нему, определяется как ормакив, окружающий свет. И значение их в том, что стоят эти света на дороге, наготове, и ждут от человека, как насколько он захочет исправления, очищения, приближения к Высшему. То есть, находится здесь человек, насколько он устремлен вперед, желает, я пишу устремление. Насколько есть у него устремление, в этой мере идет к нему ормакив. И воздействует на него. То есть все зависит от устремления человека. Устремление это один, и ормакив это уже два следствия. А потому и в тот час, когда человеку не достает сосудов, то есть нет у него еще желания большого, тем более желание плюс экран исправленного, которое вместе называется кли, сосуд. Нет у него еще наготове. Но он, то есть еще не вошел в высший мир, что называется, нету килим. Но он устремляется к этому, не понимая, запутанно, совершенно не представляя себе, неважно как. Просто стремление, как у ребенка, непонятное, даже неосознанное, и изучение, насколько это ему дается, насколько позволяется, через интернет, через книгу, через слушание уроков, просматривание видео, там, неважно как, в группе или поодиночке. Любыми путями стремление его реализуется в тот час, когда он таким образом занимается, упоминая название светов и сосудов. То есть человек должен при этом заниматься истинным источником. Он не может читать чьи-то выдуманные какие-то книжечки. Он должен читать истинные книги, упоминать названия света и сосуда из этих высших источников к себе. Естественно, не читать о том, как лучше в нашем мире устроиться с браком или на работе, или обыграть кого-то, или выиграть там на бирже. А устремление, с одной стороны, это первое, это к Творцу. И устремление с использованием правильного источника. То есть истинных каббалистических книг. Так? А они в наше время это только практически Бааля Сулам. Ари в переработке Бааля Сулама, и Зор в переработке Бааля Сулама. Вот это все, что есть. Поэтому вы можете определить по группе, в которой вы занимаетесь, занимается ли она правильно. Есть ли там устремление к Творцу, а не к тому, чтобы каким-то образом устроиться получше в нашем мире, знать будущее, знать, как обдурить других, как получше себя там проявить где-то и так далее. То есть, если устремление оторвано от нашего мира только к Творцу, это первое условие. Есть второе условие занятия по истинным источникам, и тут я напишу это третье, и тогда вызывается сверху ормакив. И тогда светит на него этот ормакив, но светит без облачения внутрь человека. потому что еще нет у него пригодного сосуда. Но этот Ормакип светит каким образом? Он создает в человеке своим воздействием экран. И создает своим воздействием правильное, более правильное желание. То есть он действует как бы изнутри на человека. Вокруг действует на человека. Не прямым образом. Я напишу вокруг. Поэтому называется макив. От слова окев, окружает человека со всех сторон. И со всех сторон различными воздействиями воздействует на человека изнутри. Человек вдруг начинает ощущать, что-то в нем двигается. И таким образом образуется в нем правильное желание с экраном. И тогда этот ор-макив, он входит уже внутрь в виде ор-пними. Четвертое. Ор-пними. Как Бальсон говорит, однако этот ор-макив светит ему без облачения во внутреннюю часть, так как недостает еще сосудов, пригодных для получения, и все же свечение, которое получает человек раз за разом во время занятий, привлекает к нему высшее очарование и преисполняет его духовной чистотой. То есть свет воздействует, короче говоря, на него и создает в нем такие келим, что они начинают уже ощущать этот свет внутри себя. Вот это практически и есть воздействие настоящих истинных источников, не на каббалиста, на который находится на духовных уровнях, и когда он по ним просто идет как по путеводителю, а когда он находится на низшем уровне, не понимая ничего, но контакт с такими каббалистическими источниками вызывает в нем исправление. Однако существует строгое правило, условие для занятия этой наукой. То есть, не просто так ты можешь открыть книжку, читать, существуют какие-то ограничения. Не овеществлять понятия мнимыми и материальными вещами. Это самое главное то, что делает практически весь мир. Начинает открывать книгу по каббале, написана рука, написана нога, делает так-то, говорит так-то. Люди не понимают, что все это написано на языке ветвей, что нашими словами выражается то, что происходит в высшем мире. Они в полном, так сказать, смысле слова берут то, что написано в книге, и начинают делать. И в итоге получается, что они не занимаются высшей наукой, наукой о высшем мире, а занимаются ветвями, находящимися в нашем мире, от которых толку никакого нет. Кроме как непосредственные действия. И таким образом они начинают организовывать вокруг себя обряды, какие-то ритуальные действия. То есть они о них прочитали в Святой книге, которая говорит о духовном. Но в принципе они для себя эту духовность переложили на наш мир. И механически тут начинают в нашем мире чего-то делать, изобретать. Считая, что в наших механических действиях в нашем мире, даже если это объекты действия как следствие высшего, то есть тфилин, талит, мезуза, какие-то еще действия, то, что мы должны делать с землей, с кашированием там пищи и так далее, считают, что в этих во всех действиях заложено высшее свойство – исправлять человека, поднимать его к его целетворению, чего совершенно в этом нет. Уже не говоря о святой воде или о красных нитках, которым даже нету в высшем мире никаких аналогов. То есть корней. Так вот, самое главное, каббалой занимаешься только для того, чтобы оторваться от нашего мира своим постижением высший мир. И, соответственно, когда ты читаешь, ты должен сквозь книгу пытаться видеть этот высший мир, и ни в коем случае не наш мир. Поэтому и сказано, не делай себе изваяний и всяческого изображения. Не имеешь ты права представлять себе в мозгу никаких овеществленных объектов якобы из духовного мира. Нету такого. Более того, это приносит ущерб вместо пользы. Тогда лучше вообще не заниматься кабалой. И посему предостерегли мудрецы о том, что изучать эту науку можно лишь по истечении 40 лет. Или из уст рава, то есть серьезного учителя, который постепенно-постепенно тебя вынудит думать правильно о текстах, которые ты читаешь. И это все из осторожности. Поскольку человек запутывается и начинает видеть в каббалистических книгах какие-то инструкции ритуальные для нашего мира, с помощью которых он может здесь, в нашем мире, чего-то там выиграть, кого-то обдурить, каким-то образом достичь удачи, счастья и так далее. Поэтому, чтобы спасти изучающих от всякого овеществления, я составил книгу «Десяти сферот», «Учение десяти сферот», «Талмуд эсра сферот», которую собрал из книг Ари, и там находятся все сведения основные по десяти сферот, то есть по всей системе мироздания, в изложении простом, легком, насколько это можно было. И главное, еще создал я там таблицы вопросов и ответов на все слова в их правильном духовном выражении, определении. И да свершится воля Творца, чтобы это подействовало на каждого изучающего. Вот что говорит нам Баля Сулам. Он пишет об этом, об этой осторожности еще и в других статьях. Время действовать, условия раскрытия. Есть у нас в переводе на всех языках эти статьи. То есть это самое главное условие у каббалистов. Любой человек в мире, если у него есть желание заниматься, устремляться хоть как-то немножко к Творцу, пускай занимается. Даже если у него нет желания устремляться к Творцу, оно еще в нем не проросло, неважно. Этот Ормакив, если он правильно его на себя вызовет, он его быстро-быстро, человека, дотянет до нужного состояния, когда точка в сердце проявится. То есть неважно, кто будет открывать книгу по каббале. Главное, чтобы это была истинная книга, и чтобы человек во время занятий не думал о том, что рассказывается о нашем мире. Не представлял себе никаких образов или действий, как в нашем мире. Это самое главное условие правильных занятий. И поэтому каждый должен себя на этом контролировать. Группа должна постоянно проверять себя в этом. И, естественно, здесь основная тяжесть падает на преподавателя, на учителя. Или это я, или это каждый из вас, когда он обучает других, он постоянно должен подчеркивать, что происходит это в высших мирах. Поэтому я считаю, что чертежи и графики, которые мы делаем, они уводят человека с представления о каких-то образах. Они показывают зависимость между силами, между качествами, близость или удаление между свойствами. То есть они графически изображают чего, что мы не видим. Так? И это, по крайней мере, отталкивает человека, замещает ему поневоле его стремление, представление в чем-то. Так вот, чтобы не было у человека такого постоянного представления о каких-то фигурах, я предпочитаю поэтому делать много чертежей. Я знаю, что в остальных, что это не принято, в общем, у остальных преподавателей каббалы. Но я этим отличаюсь от них. Я считаю, что это необходимое средство для того, чтобы заставить человека, по крайней мере, на первых этапах оторваться от каких-то образов. И после этого ему уже легче. А потом и чертежи не нужны. А потом от чертежей вы будете отказываться, потому что это клей, это цвет, это вот так вот представление, и это тоже будет ощущаться как овеществление какое-то. и пойдете дальше уже в представлениях совершенно других. Смените это на чувства. Вот это то, что предупреждает нас Бааль ха-Сулам, и поэтому, если мы себя правильно настроим на истинное желание к Творцу и на правильное отношение к книге, ну, тут вокруг нужен еще и учитель, и группа, но, в принципе, все это вместе, и учитель, и группа, и все, что мы делаем вокруг, в распространении, во всем, все это реализуется в момент учебы. Момент учебы – это момент молитвы, то есть устремление к Творцу, момент устремления к Творцу. Здесь должно это все правильно реализовываться. Я устремляюсь только к Нему, и я представляю свои будущие состояния с Ним вот в той мере, в которой я читаю в тех выражениях, в тех словах, которые я сейчас читаю в моих каббалистических книгах. Если это правильно настроить, то в минимальный срок человек входит в ощущение высшего мира, и тогда он начинает заниматься уже с книгой, как говорится, «Нишмат адам теламдейну» – душа человека учит его. То есть он уже не нуждается в посторонних инструкциях, он уже видит перед собой настоящие реальные духовные образы, и они его идут вперед, и он начинает по книге изучать высший мир, как по инструкции, как по путеводителю. Книги, которые мы изучаем, без них невозможно пройти подготовительное время в двойном и в одиночном скрытии Творца, естественно. А после Махсома они вообще необходимы, потому что без них невозможно никоим образом даже продвинуться ни на грамм вперед. Иначе человек будет подобен, как в нашем мире, человек, который... Вот рождается ребенок, выброси его в семью, которая находится в 5000-летнем, допустим, 5000 лет или 10 тысяч лет назад развитии. Так он и будет таким. Возьми его в семью, которая будет ему подкладывать книжки, игрушки правильные, методику правильного развития. Он вырастет современным человеком. То есть ты можешь из ребенка сделать человека, который 10 тысяч лет назад жил, и можешь сделать из него человека, который живет сейчас. Все зависит только от того, что ты ему дашь. Какое средство роста ты ему дашь. То же самое и здесь. Зависит все от того, как он получает методику. И если человек входит в высший мир, и он в высшем мире продвигается собственным опытом, так он подобен родившемуся 10 тысяч лет назад. А если он берет современную книгу, методику, как растить себя, то он продвигается на 10 тысяч лет вперед и дальше. Не может человек в духовном мире продвигаться без каббалистических книг. Практически не может. Может, но это очень медленное и неэффективное продвижение. Но у тех, кто входит в высшие миры, у них становятся уже другие возможности для продвижения. Они уже могут читать книгу Зоар, они могут читать Тору, они могут читать Тиилим, они могут читать остальные книги, написанные каббалистами, даже тот же Талмуд Вавилонский или Мишна. И они через эти тексты, хотя не каббалистические, видят тот же высший мир. Потому что это только разница в языках, в изложении, во внешнем. А внутри говорится о тех же духовных свойствах, действиях и связях между духовными силами, там, парсуфами и так далее. То есть у человека тогда появляется огромная возможность дальше исследовать, многогранно подходить к духовному миру. Москва. Вопрос.
Рав, вы иногда употребляете понятие мозг, а иногда разум. Ставите ли вы при этом между ними знак равенства? Это первое и второе. Является ли разум частью физического тела?
критического физического тела. Мозг и разум для нас это одно и то же и является частью физического тела. Физического тела имеется в виду, что значит физического тела? Желания наши физические или нет? Я не знаю, что ты подразумеваешь под физическим. То, что ты ощущаешь своими руками, можешь укусить. То, что ты на себя по голове не хлопай, у тебя там этого нет. В принципе, да. Была бы голова, поехал бы в Киев. Пожалуйста.
Говорит, что мы все достигаем через ощущения. Ну тогда говорит о желании понять, а не о желании ощутить.
Еще раз.
Вы вот с этим сказали, человек в Валюте пишет о том, что нужно желание понять.
Ну так это Бальзам Шалом пишет. Миток рацион агадоль лаавин мажелом дин. Так он пишет. Это его слова. Посмотрите в оригинале. Ну,
почему, если мы говорим, что мы все постигаем через чувства, почему это...
А у тебя ничего другого нет. Ты желаешь понять. Понять для тебя сейчас это самое главное, как у ребенка. Еще нет ощущения. Ощущение может возникнуть только если против него есть наслаждение. Если для меня есть что-то привлекательное, то я хочу это взять в рот. А если я еще не знаю, что это привлекательно, как я могу это взять в рот? Почему это меня должно привлечь? Поэтому для меня тогда это внешнее притяжение, оно называется понять. Я хочу сначала понять. Когда я начинаю понимать, с этого я начинаю, могу извлечь такие наслаждения, с этого такие. Понимание здесь, оно предваряет создание кли. А когда уже есть кли, тогда только идет чувство и наслаждение. Понять и почувствовать значит, что понять это в начале, а почувствовать это то, что из этого выходит. У меня чувств нет, желания у меня еще нет. У меня нет желания, я не знаю, к чему, что мне желать в высшем мире, как же у меня может быть желание. Кли создается только, когда против него есть наслаждение. Сегодня ко мне подходит товарищ и говорит, ты знаешь, я вчера попробовал такое дело, выпил такое там пиво, что, ну куда там все остальное. Хочешь попробовать? Я не знаю, хочу ли я или не хочу. Я хочу узнать. А вот через это я смогу насладиться. Потому как у меня есть потребность узнать, исходящая из моего общего желания насладиться, общего, оно меня толкает на узнавание всяких возможностей насладиться. Когда я узнаю, пробую, вот когда входит в меня свет, свет создает клей. Пробую, создался у меня вкус. И то не первый раз, второй раз. Как в прегрешении Адама. Два раза надо обязательно скушать, для того, чтобы образовалась кли. Первый раз образуется кли, а второй раз в нем ощущается наслаждение, уже исходящее из этого кли, и тогда все. Тогда ты уже продан этому наслаждению. У тебя уже есть на него четкий вектор, и ты уже желаешь его. Первый раз наслаждение должно прийти, образовать кли. Я хочу. А сейчас ты его пробуешь уже со своим желанием «я хочу» и наслаждаешься. А говорить о том, что у тебя уже есть сразу же изначально желание, только после двух раз, когда ты вкусил, оно у тебя появляется. Поэтому написано «авар вешана на асалу кеетер». То есть человек, если один раз прегрешил, это не прегрешение, это ошибка. А второй раз он уже делает, потому что он уже знает, что в этом есть наслаждение. Это уже считается злонамеренное прегрешение. И также относится к этому и на земле, в суде и так далее. Бывает. А если уже второй раз, это уже не бывает. Это ты уже знал заранее. Желание понять относится к моху. Либо это только потом. Пока доходит до сердца. Сколько раз надо бить человека, пока он поймет, и в его сердце образуется страх. О! А? Алеф Мавин — это когда соединяется вместе Моха и Либа. Да.
Вопрос в том, что вы 3 минуты тому назад говорили, что если ребенка отдать на воспитание обычно родителям, вот так, а как же Решимот? Решимот не является ли
кредитом? Сейчас не будем этим заниматься, мы говорим о том, то, что есть. Вопрос правильно задай в следующий раз, да.
Разум альтруистический отличается от разума эгоистического?
Тоже в следующий раз. Разум эгоистический и альтруистический, естественно, отличаются друг от друга. Можно об этом разобраться в следующий раз. Почему? Потому что разум является всего лишь слугой желания. Желания определяют развитие разума. И поэтому, естественно, эгоистический разум альтруистического отличается тем, что обслуживают различные желания. Да. Ормакип, есть у Ормакипа 20 тысяч всевозможных видов. Поэтому каждый конкретный случай Ормакип, он другой. Здесь Ормакип — это тот Ормакип, который светит вокруг нас просто так, без нашего намерения к нему сильного, осознанного, серьезного. Ормакип, который мы изучаем в Гальгальте, допустим, это тот свет, который Гальгальта точно знает, что остался снаружи. Она сделала и на него зевук дака, только не приняла внутрь. Оставила снаружи, четко зная, что она оставляет, что она это не может взять в себя. То есть это Ормакип, который вокруг Гальгальта, это свет ей познанный, но не могущий взять в себя ради отдачи. Поэтому совсем другие вещи. Есть очень много различных вариаций этих светов. На этом мы закончили с вами предисловие к Талмуд Эсера Сверот. И на следующем занятии начнем что-то новенькое. Ну, а какие у меня есть... мне еще надо делать объявления.